сегодня слушатели, мы продолжим наше изучение Священного Писания из первого послания апостола Павла Коринфянам. В первой лекции, как вы помните, мы вели речь о самом Коринфе, что этот город был в самом деле разрушенным морально. И именно там не только были разрушения моральные, но и страшные религии, которые были в самом деле страшными идолопоклонствами, были в ходу в то время. И вот именно там первые верующие христиане должны были жить. И вот апостол Павел пишет именно это послание к ним. Хотя это послание к ним, друзья, Слово Божье относится ко всем к нам. И то, что они переживали, мы, может быть, и сегодня тоже переживаем. В первом послании к Коринфянам, в первых его стихах, мы обнаружили, что решение жизненных проблем сосредоточено в верховной власти Иисуса Христа. Когда мы приходим к Нему, к Иисусу, и Он действительно становится нашим Господом, тогда все в жизни становится на свое место. И это есть решение проблем в церкви и в личной жизни. Церковь в Коринфе была в беспорядке. Верующие в ней не возрастали, а оставались младенцами в Иисусе Христе. Они были, можно сказать, плотскими верующими. Эта церковь была похожа на многие сегодняшние церкви. Первой проблемой в этой церкви был вопрос разделения. Там господствовал дух вражды, там господствовал дух борьбы, делений. Что очень важно заметить, друзья, что верующие того времени ставили великих проповедников Евангелия на место Христа. И они группировались. Одни вокруг Павла, другие вокруг Аполлоса, третьи вокруг Петра и так далее. Не то ли же самое происходит сегодня, друзья? Многие слушатели спрашивают, почему столько отделов в нашей протестантской церкви? Почему столько много отделов вообще в церкви Христа? И вы знаете почему? Потому что именно люди идут за человеком. Некоторые говорят, мне не нравится та теология, мне не нравится, как он говорит, мне не нравится, как он проповедует и так далее. И тогда создаются группы своих последователей. И вот в то время было точно то же самое, что и теперь. Христос, как объединяющее начало, был поставлен в сторону. Забыли о Христе, что Христос является главой церкви. Этим церковь разрушалась изнутри. Внешние силы не могут разрушить церковь, как я уже говорил в наших прошлых лекциях. Ничто так не подрывает авторитета церкви и ее свидетельства, как внутреннее разногласие. Внутренняя борьба действует страшнее безбожья, алкоголизма и всяких других проявлений мирского влияния. Вот что говорит апостол Павел об этом коринфским верующим в 13 стихе. «Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились?» Друзья, не Павел, а Христос был распят за грехи. И вот апостол говорит, разве разделился Христос? Нет, друзья, Христос не разделился, это люди разделились. Разве Павел распялся за вас, говорит Павел? Нет. Или во имя Павла вы крестились? Нет. Не Павел, а Христос был распят за грехи, друзья радиослушатели. Так что будем идти только за Христом. Будем следовать только за Ним, друзья. И вот они крестились не во имя Павла, а во имя Отца, Сына и Духа Святого. Они крестились во имя Христа. Водное крещение для верующих является дверью, так сказать, в поместную церковь. Оно открывает нам, что наше духовное единство во Христе может превращаться в жизненную реальность, когда мы погружаемся в смерть Иисуса Христа и находим в Нем наше неразрывное единство, как члены Церкви Его. И вот дальше в стихах 14 и 15 этой первой главы первого послания апостола Павла апостол еще раз подчеркивает им, что водное крещение совершается не во имя человека, а во имя единства во Христе. Он говорит: «Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая, дабы не сказал кто, что я крестил в имя мое». Друзья, Павел старается обратить их внимание на центральное место, что является Христос. Центральным местом является Христос, друзья. Водное крещение не спасает, но им начинается служение верующего Господу. И поймите меня правильно, потому что некоторые слушатели говорят, что Александр Захария сказал, мол, что водное крещение не спасает. Да, я сказал это, и правильно. Водное крещение не спасает. Но я не говорю, что не надо креститься. Нужно креститься. И им, крещением, начинается служение верующего Господу. Присоединение к телу Господнему, присоединение к телу Церкви, в которую вы входите. Это завет верующего с Богом. Поймите это хорошо, друзья. Оно подобно до присяги, которую дают призывники в армию в своей верности. Оно есть свидетельство верующего перед всем миром и небом о том, что он спасен Христом. Значение водного крещения громадно, друзья радиослушатели, поэтому нельзя его оставить в стороне. Им начинается послушание верующего Богу. Если вы хотите быть послушным, послушайте Слово Божье и исполните то, что Слово Божье говорит. Креститесь, если вы в самом деле уверовали. Слушатели, как всегда, когда мы подходим к середине программы, я делаю эту краткую паузу, чтобы напомнить тем, кто, может быть, только что к нам присоединился, что вы присутствуете в программе «Библейские лекции». «Библейские лекции» выходят в эфир ежедневно, 5 раз в неделю, и я вас приглашаю, чтобы вместе изучать, исследовать Священное Писание, Библию, книгу книг. Если у вас по каким-то причинам еще нет Библии, пожалуйста, пишите нам, и мы постараемся ее выслать вам. Вы можете писать мне лично, это Александр Захария, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Друзья, теперь мы продолжим наше исследование Священного Писания из первого послания апостола Павла Коринфянам. Это первая глава. Я только что выше говорил о том, что мы должны принять водное крещение. Но, друзья, я хотел бы сказать, что не имеет большого значения, кто преподает крещение. И апостол Павел в стихах 16 и 17 говорит: «Крестил я также Стефана в дом, и крестил ли еще кого, не знаю, ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать». Не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Друзья, главным призванием апостола Павла было возвещать Евангелие Христово, а не преподавать крещение уверовавшим. Видимо, крещение уверовавшим после, когда он уходил в другое место для благовествования, преподавали другие. или же диакона церкви, или же новые поставленные пресвитера церквей. Но апостол Павел был призван для благовествования, для того, чтобы проповедовать Слово Божье тем, которые еще никогда не слышали о Господе. В городе Коринфе, как и в других городах Римской империи, тех дней внимание многих было обращено к философии. В ней люди хотели найти решение жизненных проблем. В 18 стихе написано: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья». Друзья, крест говорит о страданиях. Грех порождает страдания. Страдания, причиной которых является грех, есть виновные страдания. Но на кресте Христос страдал невинно. Невинные страдания Сына Божьего были платой, которую Христос платил за ваши и мои грехи. Основной жизненный закон заключается в том, что за жизнь, которую мы получили и тратим, кто-то должен платить. Языческий мир не понимал этой истины. Языческая философия во всем, что относилось к жизни, была ничем иным, как пустословием. То же самое можно сказать и философии сегодня, друзья. Она не что иное, как праздное упражнение человеческого ума, лишенное жизненного смысла. Философия породила рационализм как попытку оправдать выгоду, поставленную теперь в центр жизни человека. Это сделало человека материалистом, поработившим себя низким стремлением материального мира. Эта философия предоставила человеку некоторые практические выгоды за счет его духовного обнищания и упрощения его жизненных запросов. Крест Христов восстанавливал потерянное через грех достоинство человека и побуждал в нем высшее стремление, особенно стремление к Богу. Для погрязшего в духовном растлении языческого мира слово о кресте было безумием, глупостью. Для спасаемых крест Христов был силой Божьей. Крест разделил мир, отделив верующих от неверующих. В стихах от 19 до 21 мы читаем: «Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». Для Бога, друзья, в руках которого находится вечность, человеческая мудрость – ничто иное, как лепит еще ничего не понимающего ребенка. Странно, что мир не познал Бога, и я думаю, это из-за его гордости. Гордость ставит человека в центре всего, она ставит человека на место Бога. Увлекаясь своим «я», человек теряет из виду Бога, и потому Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Он глупостью проповеди спасает верующих. И если Бог отверг путь философии, путь мудрости этого мира, обратив ее в безумие, тогда напрасно мудрецы этого мира стараются путем своих мудствований выйти за пределы своих ограниченностей. Мы читаем далее стихи 22 и 23. «Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие». Заметьте, что Павел здесь разделяет все человечество на две, так сказать, этнические группы – на евреев и на греков, понимая, конечно, под греками всех язычников. Евреи представляли религию, данную Богом, но они уклонились от нее в сторону, оправдывая себя делами закона. И когда Бог дал им Христа как дар спасения, как дар Его любви к ним, они отвергли этот дар, отвергли своего Мессию. В своем ожесточении они отвергли милость Божью к ним. И даже до сего дня они руководятся правилом закона: око за око и зуб за зуб, но не прощением и милосердием Божьим. Язычники, с другой стороны, представляют философию. Они любители мудрости, в то время как евреи окончили свой прогресс ритуализмом, язычники проработали себе рационализм, приспособили себя к определенному шаблону мышления. За 400 лет до прихода Христа греки осветили горизонт истории яркостью ума и художественными достижениями таких измерений, которые и сейчас еще поражают и удивляют человечество. Но уже во время Христа слава греков умерла. Великие философы, драматурги, скульпторы, поэты совершенно исчезли. Потом, в конце 2000-й бесплодности, появились такие люди, как Бейкон, Хоббс и Декарт. А после них великие мыслители прорезались ярким светом в темноте. За ними последовал упадок, продолжающийся до наших дней. Были некоторые еще и в нашем столетии, которые старались подражать великим мыслителям, но и у них ничего не получилось. Греки искали мудрости. И сегодня еще человек старается разрабатывать теории и формулы, надеясь посредством науки получить ответы на вопросы жизни. Некто сказал: «Правда в том, что нынешний человек слишком перегружен его собственными достижениями». Запустить, ввести ракету на орбиту или полететь на Луну он считает уже чем-то великим, чрезвычайным. Друзья, где мудрецы сегодня? Бог обратил мудрость в безумие. Иудеи требовали чудес, а нашли во Христе камень преткновения и соблазна. Мир мог приветствовать падение Рима, но распятый Христос был для них оскорблением. Они видели в нем поражение, а не победу. Они не хотели принимать его. Дальше, в 24 стихах и далее, мы читаем: «Для самих же призванных иудеев и эллинов мы проповедуем Христа, Божью силу и Божью премудрость, потому что немудрое Божье премудрее человеков, и немощное Божье сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных». Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, что было, как написано: хвалящийся, хвались Господом. Бог действует вопреки человеческой гордости во всем, что Он делает. Посрамляется человеческая мудрость, друзья, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Христос и сегодня является для всех нас, для всех нас, всем, в чем мы нуждаемся, друзья. В нем обитает вся полнота Божества телесно.